показывать всех. Так. Значит, вы, наверное, заметили, что у нас библейский этот лагерь немножко необычный. Пригласили сюда в первую очередь сестер. И я очень благодарна, признательна тем, что приехали сюда сестры. Но особая моя признательность братьям и мужчинам, которые прибыли сюда, для того, чтобы послушать, да, и поддержать сестер в этом начинании. Значит, сегодня вы послушали здесь лекции женщин. Я почему говорю именно не то, что именно сестер, а вот почему женщин? Потому что именно с этим как-то сопряжено некоторые такие вот непонятные сложные моменты. Вот может ли женщина проповедовать? Может ли женщина говорить перед мужчиной на какие-то библейские истины? Значит, я вот хочу свою эту лекцию посвятить этой теме о роли женщины в Божьем плане. Значит, здесь многие выступающие уже раскрыли частично то, что я хотела бы сказать. Но я хочу еще немножко дополнить. Значит, вот Синди хорошо рассказала, как женщина была сотворена. Она была сотворена из ребра мужчины. Значит, она была сотворена именно как помощница. Унизительна ли роль помощницы, вообще роль помощника? Значит, вы знаете, что помощнику, когда мы обращаемся к нему, когда мы сами что-то не в состоянии сделать. И часто мы даже замечали, особенно в псалмах, когда Давид говорил: «Бог мой помощник». Это Псалом 53, 6 стих. «Господь мне помощник, и не убоюсь». Евреям 13:6. Так что даже Бог может быть нашим помощником. Роль помощницы никак не унизительна. Сегодня мы тоже рассматривали такой момент, как, значит, вот именно на основании Бытия, 3 глава, 17 стих, что Адам послушался голоса своей жены, да, еще не Евы, тогда она просто была жена, послушался ее голоса и съел запретный плод. Многие, основываясь на этом, именно понимании, так и говорят, что женщину слушать нельзя. Ничего подобного. Даже основываясь на этом, можно сделать другой немножко вывод. Значит, что здесь сказано? «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него». Значит, не просто потому, что ты послушался этого голоса, а потому, что ты послушал и сделал наперекор Богу. Значит, в Бытие 21:12 мы уже читаем немножко по-другому, что Бог скажет Аврааму: «Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Значит, делать можно вывод из этих двух стихов, когда, что значит, мужчина должен слушать то, что говорит жена, и думать, действительно ли это приближает к Богу или нет. То, что мы здесь тоже сегодня немножко рассматривали. Некоторые считают, что женщины никогда не были пророчицами. Почему? Потому что женщина не написала ни одной книги в Библии. Но так категорически утверждать, я думаю, нельзя. Потому что есть несколько книг, которые неизвестно, кто написал. Вот. Но даже если учесть, что это действительно написали только мужчины, писали, то можно все-таки учесть, сделать скидку небольшую на то, что женщины были неграмотными в то время. Это ведь тоже сыграло большую роль. Но наряду с этим мы все равно видим пророчиц, и очень больших, и очень выдающихся пророчиц. Мы видим много женщин в Ветхом Завете, которые сыграли огромную роль для того, чтобы спасти израильский народ. Вот давайте вспомним такую женщину, как Девора, которая была 40 лет судьей и пророчицей. Это была настоящим ставленником Бога. Она 40 лет руководила израильским народом. Она была замужем. У нее был муж. И тем не менее, весь израильский народ слушал ее и подчинялся ей. Она была ставленницей здесь, я повторяю, Богом. Значит, такие были пророчицы, как Алдума, 4 царств, Мариам, сестра Моисея. В Новом Завете мы также встречаемся с пророчицами. Анна. У Филиппа было 4 дочери, которые пророчествовали, в Деяниях апостолов сказано. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 4-5 стих, говорится, что пророками были христиане обоего пола. Это, значит, вот такой момент. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая. Так что женщинам пророчествовать разрешалось. И не просто пророчествовать, а женщинам не то, что разрешалось в смысле, а то, что действительно это было постановление Бога. Так кто же такие пророки? Пророки – это люди, которыми пользовались люди. Вот даже у меня вот такая вот цитата вам зачитаю. Пророки – это люди из среды Израиля, которых Бог по временам воздвигал, чтобы по его вдохновению возвещать народу его волю и предупреждение. То есть пророки Израиля были людьми особо призванными и являлись орудием, через которое Иегова говорил к народу. Они говорили только то, что им внушал Бог, и не выдавали себя за всезнающих прорицателей или предсказателей. Они не предсказывали какую-то судьбу, а именно они передавали мысли Бога народу. Вот это то, что касается именно женщин-пророчиц. Слушать их нужно, если они действительно говорят и заявляют его волю. Мы знаем, конечно, что были женщины и лжепророчицы, которых слушать было нельзя. И поэтому опять же подчеркивается та же мысль, что человек должен понимать и чувствовать, рассматривать, вернее, знать, что говорит женщина, приближает это его к Богу или нет. Теперь рассмотрим, приблизимся к тем временам, к временам Нового Завета. Вечеря Господня. Иисус со своими учениками собрались на эту вечерю. И Он говорит им, что в эту ночь вы все соблазнитесь о Мне. Я не буду говорить о поступке Иуды. Вы все знаете этот поступок. Но давайте рассмотрим такой момент, когда Иисус со своими учениками поднимается на гору. Он поднимается, он знает, что сейчас будет предательство его, что сейчас он будет предан смерти. Он об этом говорил своим ученикам, но они не могли даже понять, не могли себе это представить, как это будет и что это будет. И вот он оставляет их внизу, а сам идет на вершину горы и просит их: не спите, молитесь. И он ушел. Он молился на вершине этой горы, и пот у него был смешан с кровью от того ужаса, от того страха. Мы помним эту страшную молитву, особенно которая записана в Евангелии от Иоанна, где он говорит, отец говорит, да пронесет меня чаша сия. Он хотел умирать. Нет, он не хотел. Конечно, ему хотелось жить, как любому из нас. И все-таки он добровольно идет на смерть ради спасения человечества. И вот в этот момент, когда ему очень трудно, когда ему нужна молитва и поддержка его учеников, его друзей, товарищей, которые были с ним, он возвращается и видит их спящими. Понимаете, это вот настолько равнодушие, настолько это было болезненно для него. Он опять просит их: не спите, молитесь. И опять он уходит и приходит, и видит, что они опять спят. Разве это не является предательством? Вот это равнодушие, вот это безразличие к судьбе, но не просто своего друга, своего учителя, который вел их, который был постоянно с ними, и они просто решили, ну, поспать, ну, пошел себе молиться, да и пошел. Это безразличие, ну, какая разница? Вот действительно это является предательством. Затем мы позже увидим, что как Петр отрекся от него в течение этой ночи трижды. Вот именно об этом Иисус говорит, что в эту ночь вы все соблазнитесь о Мне. Итак, Иисус на кресте. Это тяжелый момент, это очень сложный, это и болезненный, и физически, и морально, значит. И вот, кого Он видит перед собой? Кого Он видит? Толпа ревущая, распни Его. В этой толпе кого Он видит? Стоят женщины, которые ни разу за все время Его не предали, ни разу от Него не отвернулись. в этой толпе стояли они. Эти женщины плакали, конечно. Это было большое горе для них. А где-то в стороне находились ученики. Радовались они или нет? Конечно, они тосковали. Конечно, они печалились, они, может, плакали, они были в горе. Но они не разделяли ту боль Иисуса, которую Он испытывал. И вот только именно женщины разделили ее до конца, до последней минуты. И в трех Евангелиях мы читаем, что там были только женщины. Мы видим только женщин здесь, возле креста. Ведь в Евангелии от Иоанна мы видим, что там был еще и Иоанн, один из его учеников. Больше не было никого. И вот Иисус замечает его и говорит Марии, своей матери, что будешь ему матерью, Иоанну. А Иоанн, ты будешь ей сыном. Вот именно в этот момент и действительно происходит вот такая вот, как Данкан только что говорил, что происходит изменение отношения к женщине. У Иоанна была мать. Иоанна, ее звали Мария тоже. Вот, но у Марии, у матери Иисуса были сыновья, был где-то дом, где она жила до сегодняшнего дня. Но в этот момент она уходит к Иоанну. Значит, этим ведь тоже что-то было сказано. Он берет, говорит, ее не возьми к себе, как сестру свою, будете с нее на равных. Нет, он говорит, берешь как мать. Мать действительно всегда, мы относимся к матери с почтением, с уважением. И мать, как бы вы ни хотели, ставится все-таки на какую-то ступеньку выше нас. И вот значит, если мы посмотрим Иеремия 31 глава 12 стих, там сказано, что Господь сотворит новое, чего не было раньше. Жена спасет мужа. Вы знаете, здесь, значит, есть вот такие вот некоторые сложные моменты. Вот, например, 1 Тимофею, 2 глава, 11-12 стих. «Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Колоссянам 3:18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как и прилично в Господе». Вы знаете, когда я раскрыла этот момент, вот эти стихи, ну и некоторые другие, которые тоже, значит, с этим сопряжены, с этим связаны, то я увидела, что в английской Библии идет слово, написано слово «женщина» в некоторых местах, там, где у нас написано «жена». И поэтому нам нужно, очевидно, провести строгую такую вот линию, строгое такое сделать понимание, когда именно говорится о женщине, а когда говорится о жене. Понимаете, отношения жены и мужа, они очень отличаются от отношений между какой-то женщиной и каким-то мужчиной. Ну вот, например, бабушка может ли учить своего внука? Без сомнения, может. Мать своего сына может учить. Понимаете, если так понимать, что женщина не может учить мужчину, то тогда учительница не может быть в школе. Я уже не говорю о каком-то высшем учебном заведении, где может преподавать женщина. Если у вас женщина начальница, то как она может вами командовать? Понимаете, это все неправильно. Почему неправильно? Потому что отношения мужа и жены – это есть во много раз многократно уменьшенные отношения между Христом и Церковью. Вот возьмите, например, такие периоды, как период ухаживания, обручение, свадьба, долгая совместная жизнь. Это же все то же самое, те же самые этапы, которые Церковь пройдет с Христом. Период вот ухаживания, это действительно, когда мы знакомимся с Библией и смотрим, что это действительно мне необходимо, что это меня приближает к Богу, что я уже чувствую нужность ее для меня. Я уже без этого не могу. Это и есть период ухаживания, период любви. Обручение, это есть крещение, которое я говорю, да, я согласна стать твоей женой. Дальше свадьба. Это именно символизирует приход Иисуса Христа, когда заберет свою невесту, свою церковь, которая также будет одета красиво и все, как наши невесты. Но и долгая совместная жизнь – это есть отношение Христа и церкви. Это долгая совместная жизнь. Значит, так как церковь не может управлять Христом, так же самое и жена не должна управлять мужем. Но скажите, если у меня вот такие вот отношения с мужем, что я с ним встречалась, мы с ним поженились, мы с ним вместе живем, то при чем здесь, извините, мои отношения с соседом? Понимаете? Значит, я не могу к соседу относиться так же само, как я отношусь к своему мужу. Понимаете? Значит, именно здесь отношения мужчины и женщины, это разное. Дальше. Теперь взять отношения мужа и жены. Если я, например, выхожу замуж за иностранца и начинаю учить его своему языку, плохо это будет или нет? Это я считаю нормально. Если я уезжаю куда-нибудь далеко и научила своего мужа, как приготовить какую-нибудь кашу-картошку, разве это плохо? Это отлично. Понимаете, значит, здесь смотря как учить, смотря чему учить. Значит, здесь пусть сказано, пусть учится в безмолвии. То есть не прикословить своему мужу, чтобы это не было каких-то указаний. Значит, и все, не властвовать над мужем, как сказано в этих стихах. Дальше, вот сейчас, вот этот момент, когда мы говорили об Иисусе, что Он передал именно матери своей Марии быть как бы матерью Иоанна. Значит, давайте вернемся опять к этому моменту немножко. Значит, когда этот момент очень хорошо описан в 20 главе от Иоанна, где сказано, что после воскресенья рано утром пришла, значит, в некоторых Евангелиях говорится, что это было несколько женщин. В 20-м от Иоанна говорится, что была только одна женщина, что это была Мария Магдалина. Но они готовили благовоние, готовили вот эти запахи, которыми пришли растереть тело Иисуса Христа. Они пришли сюда рано-рано, на рассвете. Бежали сюда. Там сказано, что они действительно просто бежали к этому месту его погребения. Что влекло их сюда? Конечно же, бесконечная вера. Конечно, бесконечная любовь к этому человеку. Они даже, может быть, они и не думали, что он Спаситель, что он ими найдет, как Христос, как Сын Божий. Они бежали сюда, чтобы смазать его тело. Вот такая была огромная любовь. Значит, они прекрасно знали, что там лежит огромный камень, который они никогда не сдвинут. Была ли в этом логика какая-то? Не было никакой логики. Была только любовь. Чистая, бескорыстная любовь. Они пришли сюда. И вот когда увидели, что здесь камень отвален, и Иисуса нету, вот в 20 главе сказано от Иоанна, сказано, что Мария посмотрела, и здесь его не было. И какие слезы у нее нахлынули на глаза. Она его больше не увидит. Ни живого, ни мертвого. В этот момент уже мы знаем, что Иисус воскрес. Он мог появляться везде, где хотел и когда хотел. Где-то сидят его ученики, скорбят. А вот здесь, на месте его захоронения сидит Мария и льет слезы, чистые искренние слезы. Иисус мог появиться везде, где хотел и когда хотел. Он появляется перед нею. Именно здесь он видит это чистое сердце. И он говорит ей: «Пойди и скажи ученикам моим». Почему он сам перед ними не появился, перед учениками? Он опять ставит же женщину на какую-то ступень, возможно, выше своих учеников. Ведь они все соблазнились в ту ночь, а женщины нет. И вот она приходит и говорит говорит ученикам Иисуса: «Вы знаете, вот я видела Иисуса живого, вы понимаете, вот такая вот у меня любовь, вот такие вот чувства и все. И что они сделали? Они, конечно же, не поверили. Они так, как многие вот наши, извините, не присутствующих, как раз именно этот подходит момент, что не присутствующих будет сказано, что некоторые мужчины отворачиваются, когда им говорит женщина. Они говорят, что вот как ты можешь, ты, женщина, должна молчать. Но ведь эта женщина действительно любила Иисуса. Ведь действительно она была с чистым сердцем здесь, и он действительно появился перед нею. И он дал это задание. И потом после этого появляется Иисус перед учениками и говорит им, он упрекает их в том, что они не поверили женщине. Так что те мужчины, которые боятся слушать женщину, они не правы, они поступают точно как ученики Иисуса, но они получают осуждение от самого Иисуса за то, что они так поступили. Может ли женщина, значит, мы говорили о пророчествах, а сейчас я хочу вам сказать немножко о проповедовании. Значит, что мы делаем сейчас? Вот в данный момент вот здесь женщины, что они пророчествуют или проповедуют? Значит, не пророчествуют, скажу вам сразу. Значит, пророчествовать, это мы уже договорились, что это передавать мысли Бога. Это когда Бог наделяет вот такими мыслями, они просто вот как радио, скажем, передают то, что им сказано свыше. Вот, значит, может ли женщина проповедовать? Давайте вспомним такой вот момент, вернемся к Деянию апостолов, 5 глава, 14 стих. Сказано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». То есть церковь состояла не из одних мужчин, было множество мужчин и женщин. Деяние 8 глава, значит, 1 и 4 стихи. В то время было гонение большое на церковь, то есть и на мужчин, и на женщин. И гонение было, и Павел в то время еще не признавал Иисуса Христа. И вот, и он, Савл, тогда было его имя, значит, а Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И многие рассеялись из этой церкви. Многие рассеялись по разным районам. И между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Рассеявшиеся. То есть были и мужчины, и женщины, которые понесли Слово в мир. Так что здесь могут говорить и мужчины, и женщины. Что значит проповедовать? Проповедовать – это рассказывать людям о Боге. Значит, в любом случае рассказывать о Боге, рассказывать об Иисусе Христе и расширять Царство Божие на земле. Значит, это могут делать и мужчины, и женщины. Такова заповедь Библии. Так что мы здесь ничего против сказать не можем. Одежда. Я хочу поговорить об одежде наших женщин. Значит, некоторые сейчас женщины ходят в брюках. И мы знаем, что во Второзаконии сказано, что женщина не должна носить мужскую одежду. Значит, мы помним, может быть, времена наших бабушек и дедушек. Еще наши вот дедушки ходили тоже в брюках, бабушки наши ходили в юбках. Вот, и мы четко себе усвоили, что брюки – это истинно мужская одежда. Но, простите, в Библии этого нету. В Библии как одевались и женщины, и мужчины, они одевались приблизительно одинаково. Только единственное, что у женщин, ну это была такая вот нижняя рубашка, сверху было такое покрывало, вот и все. Практически у мужчин оно было до колена, у женщин было где-то до земли, до щиколотки. Вот и все различия. Понимаете, значит, со временем мужчины начали носить брюки. Почему? Потому что это удобно и тепло. Но возьмите женщину, женские брюки отличаются от мужских брюк. В общем, не каждый мужчина сможет одеть женские брюки, понимаете? Просто они и пошиты по-другому, и все. Действительно, мода изменилась, время изменилось. Если бы здесь ходить сейчас в такой одежде, в какой ходили во времена Ветхого Завета люди, то мы бы все просто замерзли, и все. Так что здесь не должно быть каких-то вот какой-то крамолы в том, что женщины одеваются так. Это удобно, это тепло.
Красавчики мужчины носят юбки.
Да, да. Да, военные, да. Вот. Так что здесь нет каких-то таких вот различий. Это, я так считаю, значит, сказано, что в Новом Завете сказано, женщина должна одеваться прилично. Прилично это значит, чтобы не было чего-то такого соблазнительного в одежде. А так просто прилично одета, это будет нормально. Дальше. Ну, что сказано еще? Сказано, что короткие стрижки – это позор для женщины. Значит, позор – это, ну, во времена Ветхого Завета было остриженное или обритое – это символ легкомысленности женщины. Значит, если женщина стрижена или обрита, то это, конечно, она вот была женщина легкого поведения. Сейчас посмотреть на нас. Что здесь собрался? Это просто все легкого поведения. Нет, это, конечно же, немножко не то. Это... Вот, понимаете, так что сейчас эта стрижка не является...
Мы не легкого поведения, легкие на подъем.
Облегченного поведения, скажем, да. Вот, значит, это не является сейчас чем-то таким, которое отличает... женщину-блудницу, скажем, от нормальной женщины здесь. Такого отличительного нет у нас. Дальше. Еще только хотела рассмотреть вопрос, как покрывало. Покрывало. Значит, во времена Ветхого Завета, ну, покрывало мы встречаем, наверное, первый раз, когда Авраам сказал своей жене Саре, что... Значит, давай скажем, что ты моя сестра, а не жена, потому что меня убьют ради твоей красоты. И вот когда она приходит, где 20-я глава, по-моему, когда она приходит к Авимелеху, ну, не приходит, а вот именно ее нашли, ее выбрали, вот привели сюда к царю. Вот, и она говорит, да, я сестра Авраама. И вот Авраам во сне, не Авраам, а, простите, Авимелех во сне увидел, что Бог сказал ему, отдай жену, отдай, значит, женщину, потому что она замужем. И вот он возвращает Сару и говорит, вот тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. Вот тогда покрывало для очей, покрывало... Здесь, вы знаете, рассматривали долго этот момент, пока пришли все-таки мы к выводу, так вот у нас была такая группа, собрала, что к выводу не покрывала для очей, чтобы ей глаза закрыть, а покрывала для очей пред всеми, чтобы кто увидит, вот мне покрывало, вот для ваших очей, вы увидите меня, что я под этим покрывалом. И тогда вы будете знать, значит, что я оправдана. Что... Вот, значит, это покрывало вот, означало именно чистоту. Вы знаете, значит, когда мы вспомним этот момент, когда Ревека ехала к своему жениху, тогда еще Исааку, она ехала с непокрытой головой, и когда она увидела его идущему по полю, она покрыла свою голову. Значит, были такие моменты, когда, значит, что женщину брали замуж именно под плотным покрывалом, так что жених не видел своей невесты. Так Лия вышла замуж. Вот она была под покрывалом, и жених ее не видел. Только утром он рассмотрел, что это была не та, которую мы подсунули. Вот, что я вам еще хочу сказать. Значит, насчет покрывал сейчас сказано... В первом послании к Коринфянам говорится, что всякая жена, молящаяся и пророчествующая, должна покрывать свою голову. То, что мы сейчас ходим по улицам, или мы встречаемся с кем-то из своих знакомых людей, и мы говорим о Боге, мы говорим о Библии, мы не должны сразу же бросаться покрывать голову. Подожди, что-нибудь найду, и я тебе начну об этом говорить. Ничего подобного. Ничего не сказано о проповедующей женщине, что она должна покрывать голову. Вот, значит, только именно молящаяся и пророчествующая. Вот Вот такое, пожалуй, это почти все, что я вам хотела рассказать. Значит, сейчас у меня еще есть.
Вот, значит, я думаю, мы нужны уже к тому моменту. Да.
Значит, к тому моменту я хотела бы вернуться, когда Мария сидела возле раскрытого гроба. Иисуса не было. Она сидела с благовониями. Хотела смазать его тело. Но его там уже не было. А благовония остались. Вот они. Так что можете каждый понюхать, можете себе смазать. Кто хочет. Это именно такими благовониями. Пожалуйста.